Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Наша заставка все время меня приводит в какое-то чувство стресса, потому что эксперты обязательно должны знать, как строить счастье, как строить семью, как любовь. А что делать, если мы не знаем? Тут мы теперь не эксперты. Вот с такого монолога я сегодня начинаю эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абуденова.
Доброго дня.
А с вами передача «Формула семьи». Не зря я так начала, потому что близость в отношениях, что это такое? Вот так звучит сегодня наша тема. И, честно говоря, я не уверена, что мы сами знаем, но как-то сегодня будем разбираться, с разных сторон смотреть, поэтому, друзья, пишите ваши версии, будет интересно узнать, как вы думаете, что такое близость в отношениях, вот, а мы попробуем расставить все точки над «и», посмотрим.
Да, и расставить точки над «и», будем рады тому, если вы, дорогие слушатели, представите какие-то свои понимания близости в отношениях, свой опыт. И здесь вопрос, наверное, даже не в определении о том, что это такое, а в том, насколько и как распознать вообще, да, есть эта близость в отношениях, нужна ли она и где она нужна. Вообще, вы знаете, не так редко уж на самом деле, казалось бы, при формулировке темы передачи, она звучит как нечто понятное, как нечто очевидное. Ну, кто же скажет, что близость в отношениях – это плохо? Конечно же, хорошо. Вот. Но ведя диалог и разбирая разные стороны того или иного явления в отношениях, да, мы все-таки понимаем, что везде важна вот эта какая-то золотая середина, везде важен какой-то диапазон, внутри которого проявление того или иного качества будет хорошим, наилучшим, скажем так. То есть есть что-то, что может быть пере, как в сторону плюса, так и пере в сторону минуса. Вот, поэтому наша задача не просто дать какое-то экспертное мнение или экспертную оценку того, что должно происходить в отношениях, а помочь сориентироваться вот в этом диапазоне, найти эту самую золотую середину, как бы, может, банально это не звучало. Вот, и с близостью также. Если говорить о близости, ну, прежде всего, эмоциональной близости в отношениях супружеских между двоими, да, то вот есть два полярных совершенно таких вот состояния, наверное, которые могут эту близость, ну, несколько пошатнуть, да, либо в сторону плюса, либо в сторону минуса. Но вот когда про плюс, да, то есть когда близости очень много, она вполне может выглядеть и быть зависимостью. Когда близости мало, тогда это некая такая автономия, которая, в общем, ну, такие соседские отношения, да, параллельные такие структуры, ну, вот именно это я вкладываю в понимание автономия, которая, в общем, не дает возможности людям между собой соприкасаться и, ну, жить такой вот общей какой-то жизнью, эмоциональной прежде всего. И знаете, интересно, что отсутствие близости очень легко просмотреть. Обычно люди как измеряют отношения? Вот недавно мы разговаривали с одной женщиной, она говорит, у нас не было конфликтов. То есть нет конфликтов, никто не бьет посуду, никто не кричит, никто не замахивается, никто не ругается, никто никому чемоданы не собирает, за дверь никого не выставляет. Есть некое ощущение того, что в семье все хорошо. Но при этом, разговаривая об их отношениях с мужем, мы пришли к выводу, собственно говоря, она пришла к этому выводу, что близости-то и не было. Да, не было криков, не было конфликтов, но и близости тоже не было. Поэтому иногда как критерий измерения вот этой самой близости мы выбираем иногда неверные вещи, неверные показатели. Нам кажется, если мы не кричим, значит, у нас близкие хорошие отношения. И действительно, человек удивлен, почему в какой-то момент семья оказывается на грани развала, на грани развода. Чего тебе не хватало бы? Мы же не ссорились. А оказывается, это еще не все для того, чтобы чувствовать себя в семье полноценно. Вот, поэтому, да, казалось бы, однозначно хорошее такое вот свойство, да, близость в отношениях. Но можем ли мы действительно это свойство прощупать? Можем ли мы его обнаруживать? Насколько мы внимательны к тому, есть оно у нас или нет у нас его? Ну вот, кстати, в дальнейшем с ней мы говорили о том, что если в течение дня, неважно, двух дней, недели, супруги не делятся никакими событиями, никакими эмоциями, да, даже больше вот про эмоцию, Ну, там, не знаю, подрезал кто-то на дороге, ты испытала стресс. Или там не получается что-то сделать. Там нашумел, накричал на тебя продавец грубо в магазине. Или там не складывается что-то там с сотрудником на работе. Дали задание несправедливое. Ну, то есть вот весь тот комплекс чувств, который мы испытываем в течение дня. Вот хочется поделиться этим с другим человеком, близким человеком, своим супругом или своей, ну, вот, своим партнером. Хочется позвонить ему и сказать, а ты представляешь? И в ответ услышать, ну, слушай, ну, ты не переживай, ну, да, жаль, конечно, что у тебя вот так. И становится легче. Становится как бы попроще, становится как бы, да, на той стороне меня понимает. Вот такой взаимный обмен эмоциями, он и создает близость, а отнюдь не отсутствие конфликтов или криков. Есть люди, которые, в принципе, не склонны конфликтовать. Есть люди, в принципе, которые как стратегию поведения избирают уход, бегство от конфликта. Вот. Ну или вообще человек, который по темпераменту, в общем, не способен даже воспроизводить какие-то такие шумные выяснения отношений. И это создает иллюзию близости, на самом деле. То есть близость можно перепутать, точнее, ее отсутствие можно перепутать с ее наличием, даже вот так.
Нам Юля написала, если вместе не смеются, то уже кризис.
Ну, почти вот то, о чем я говорю, да, вместе смеются, вместе плачут, вместе переживают. Просто когда мы говорим плач, смех, мы имеем в виду такие крайние, полярные состояния, да, то есть или очень хорошо, или очень плохо. Вот, а если говорить о ситуациях просто вот в течение дня, которые происходят, вы знаете, очень часто, особенно от мужчин, я на консультациях слышу, а о чем мне рассказывать? Мне рассказать-то не о чем. Ну, то есть не было ничего такого, что, вот, не знаю, выбило из колеи, что как раз было такой сильной эмоцией. Но ведь вопрос не в том, что мы испытываем сильную эмоцию, только ею делимся. Вообще в течение дня вот есть вот это ощущение соприкосновения с человеком, есть ощущение какого-то, ну, не знаю, существования рядом. Знаете, так иногда бывает, когда живешь с человеком, и вот, как бы, казалось бы, у каждого из вас разные графики, он на своей работе, вы на своей работе, видитесь в конце дня, а может быть, там и даже в конце дня не увиделись, он поздно пришел, вы рано легли, а потом он уже встал, вы еще не встали.
Это вообще грустная история, когда, получается, семья видится на выходных.
Да, да. Ну, допустим, вот какой-то период времени такой график, и, казалось бы, в общем, вы и так не видитесь, но тут кто-то уезжает в командировку, и, знаете, такое чувство пустоты какое-то образовывается. Ну и так вроде бы каждый живет какой-то своей такой жизнью, социальной, рабочей. Почему так внутри вот это вот чувство такой-то пустоты, оно откуда оно берется? Хотя как бы физически человек и так не присутствует в вашей жизни. Вот это тоже эмоциональную подоплеку имеет прежде всего, да, вот так это вот такой вот привязанности, такой вот эмоциональной близости, когда есть ощущение внутреннее такое состояние того, что человек где-то рядом. Вот пусть он через 3 станции метро, пусть он там, не знаю, на соседней ветке метро, но он все равно здесь, он где-то рядом. И вы знаете, что он здесь, и вы чувствуете, точнее, что он здесь. А он уехал, и как будто бы образовывается какая-то пустота. Вот. Поэтому, когда мы говорим о близости, мы говорим в основном, конечно, вот об этом эмоциональном состоянии, такого какого-то вот присоединения к человеку даже в отсутствии его рядом. В противовес зависимости, да, которая заставляет вас чувствовать постоянную нужду, постоянную неполноценность, постоянное желание, чтобы кто-то удовлетворял вас. Да? То есть зависимость, что мое благо, мое состояние, мое настроение, мое хорошее расположение зависит полностью от того, что происходит там, на том конце. Да? Или там тот, как старается тот человек. Вот. И если этого нет, соответственно, я автоматически чувствую себя плохо.
Но смотрите, здесь тоже момент такой, а как тогда проявлять сочувствие? Ну, то есть, если на том конце все плохо, а тебе хорошо, ты как-то странно себя чувствуешь.
Но это не обязательно хорошо. Это означает, что когда мы сопереживаем, мы не становимся другим человеком. Мы как бы входим в его мир, мы входим в его переживания. Грань очень тонкая, я понимаю, что это как бы, тут можно сказать, что это такая игра слов. Вот. И понятно, что нам... Ну, не иногда, а обычно, когда мы сопереживаем другому человеку, нам тоже не очень хорошо. Мы тоже испытываем какие-то чувства, эмоции не очень положительные. Но, тем не менее, да, сопереживая другому, мы понимаем, что мы должны не расклеиться, как тот, кому мы сопереживаем, например. Да? Мы должны оказаться сильными, устойчивыми, чтобы человек мог опереться на нас.
Угу.
И вот в этом смысле, да, с одной стороны, нам плохо, с другой стороны, мы все равно со стороны, мы все равно опорка, мы все равно вот более устойчивы.
А вот когда человек погружается, тогда это зависимость.
Растворяется, совершенно верно. Когда он совершенно не может ни свое состояние, ни свое настроение сам для себя организовать. Вы знаете, вот ища какую-то вот, ну, попытку такую вот найти определение тому, о чем мы с вами говорим, вот, я нашла такое определение. Близость переживается как целостность жизни в присутствии другого человека. Да? То есть да, рядом со мной есть другой, и я встроена в жизнь другого, но при этом я все равно целостна. Я не распадаюсь на ингредиенты, я не распадаюсь на какие-то вещества.
И целостность, она не именно что в присутствии, она не благодаря другому человеку, да. Она просто в присутствии.
Я целостность в присутствии этого человека. Подчинена ли я ему? Что это значит на практике? Это значит, что если другой хочет почитать книжку и побыть один, вы позволите ему это сделать. И не будете чувствовать себя одиноким, обиженным, расстроенным и говорить: «Ты испортил мне весь вечер». Потому что вы найдете чем заняться в этот вечер. С другой стороны, тот человек, который видит, что сегодня вы хотели бы, что сегодня вы настроены были вместе кино посмотреть, погулять, еще что-то сделать, да, любя вас и ощущая вашу нужду и сопереживая, да, тому, что угу. происходит у вас, может сказать: «Слушай, ну ладно, давай сегодня кино посмотрим, которое ты захочешь». И это его волевое решение, это его решение, да, но он не сидит и не смотрит это кино с лицом человека, совершившего подвиг вообще Александра Матросова. Да. Он просто это делает и ищет в этом удовольствие, ищет в этом тоже наслаждение какое-то, и, потому что он на самом деле хочет угодить вам, он хочет, чтобы вам вдвоем было хорошо. А не просто: «Ну ладно, ради тебя так и быть».
Одолжение, одолжение.
Да, да. И вот это опять про зависимость, одолжение. Вот, поскольку я вижу, что ты так немощна, я вижу, что ты так слаба, что ты даже не можешь себе вечер организовать. Ну ладно, так и быть, я буду тут рядом с тобой сидеть и смотреть. Ну,
как вы бы, противно сказали.
Вот такая информация на лице, прям красной бегущей строкой. Но на лбу.
Это, ну слушайте, это получается, человек понимает, что от него зависит.
Да, многие даже, в общем, и не против этого. Им это нравится состояние, им нравится... Вот именно такая форма отношений, да, потому что это и проявление власти, и покровительство такого, да, поглощение кого-либо в эмоциональном плане. Но это на самом деле часто встречающаяся ситуация. Я не могу сказать, что это редкий случай. Это даже не про деспотизм. Это вот есть такое понятие у психологов — выгодность симптома. Каждый нашел свою какую-то нишу.
Но если каждый нашел в нем комфорт, ну то тут уж да, как бы.
Да, но, как правило, эти пазлы, вот они складываются по определенным признакам и удовлетворяют каждого в той мере, в которой нужно. Знаете, интересно так, я буквально сегодня встречалась тоже с одной женщиной, и у нас зашел интересный разговор о том, завести ей кошку или собаку. Вот, ей хотелось. Вот она мне рассказывала о том, что она хотела бы завести собаку. А, ну, у ней вот как период вылета из гнезда ребенка. Ребенок повзрослел, она воспитывала его одна. Он переехал на квартиру съемную. Вот, и она решила, что она заведет себе питомца. Вот, и я ее спросила: почему вы хотите завести собаку?
Угу.
Почему не кошку? Ну, как бы в бытовом смысле, может быть, несколько больше забот, да, там, погулять с ней, да. Там, и так далее. Вот, и она так интересно сформулировала, она сказала, что во мне слишком много самостоятельности и властности, я не хочу такого же самостоятельного и властного животного рядом. Мне нужен подчиненный, мне нужен преданный кто-то, мне нужен тот, кого я буду воспитывать и кто будет на меня преданно смотреть. С кошкой этого не получится. Два самостоятельных существа в одной квартире — это очень тяжело.
Слушайте, ну прекрасно, прекрасно.
Да.
Я, конечно, удивлена ответом.
Да, я подумала, насколько человек может психологизировать, скажем так, даже самостоятельно выбор питомца для себя, да, понимая, какую нужду он восполняет, понимая, что ему на самом деле нужно вот на новом этапе жизни, как ему хотелось бы устроить.
Но это же хорошо.
Очень. Очень-очень. Я прям очень порадовалась. И вот прям, ну, надеюсь, что запомню прям это. Думаю, ну, надо же, как человек оценивает адекватно действительно свое какое-то вот отсутствие близости с ребенком, да, поскольку вылет из гнезда состоялся, вот компенсируется животным.
Я так подозреваю, что наши слушатели это не озвучили, но, тем не менее, в сообщениях это читается, что они считают, что близость — это общение, в том числе, и поэтому нам вот такие сообщения прилетают. Аймара пишет: «С работы домой, а дома каждый в телефонах». И Ирина пишет: «Чем больше появляется нанотехнологий, ну, скажем просто, да, технологий, тем меньше люди ищут общение друг с другом. Некоторым проще общаться с интернетом».
Ну, верное замечание. Я бы только не стала винить во всем интернет, потому что он как бы просто очень легкий заменитель, скажем так, этого общения. Что было раньше, может быть, до того, как был интернет, что люди тогда все были близки друг к другу, а появился интернет и перестали быть близки?
Да неправда.
Конечно, нет. Люди убегали всегда от близких отношений в другие какие-то возможности свои, да. Ну, что стоит, не знаю, там целая серия советских таких анекдотов про то, как мужчина проводит время в гараже там, или на рыбалке, да. Ну, то есть, где какое-то сообщество, внутри которого мужчина чувствует себя там принятым, интересным, экспертом в чем-то. Ну, или просто действительно искренне любит какое-то занятие и находит группу по интересам в этом занятии. Но в большинстве случаев, безусловно, это бегство при отсутствии близости для того, чтобы вот там заниматься тем, чем он хотел бы заниматься. Вот, поэтому гаджеты это просто упростили, не надо никуда идти, достаточно просто отвернуться и более того, можно всегда сказать, я работаю, я там дела какие-то делаю, и мне там новости нужно срочно посмотреть и так далее. Вот, и еще я хочу сказать, что гаджет очень хороший собеседник. Очень часто гораздо более интересный, чем другой человек.
Подождите, как с гаджетом общаться? Ой. С Алисой, что ли? Алиса?
Нет, подождите. Мы берем с вами сторону общения, внутри которой существует прежде всего взаимообмен, да, чем-либо. То есть, вводя в строку поиска любую проблему, да, или любой какой-то запрос, или просматривая в другом каком-то ресурсе просто какие-то ролики или какие-то интересующие меня вещи, да, что я могу сделать? Я могу их сортировать, я могу их выключать, когда они мне надоели, я могу переключать на что-то другое более интересное, я могу сузить запрос до очень нужного мне, да, очень интересного мне и так далее. Причем как бы это процесс полностью мною управляемый. Мне не надо терпеть, мне не надо там усилия прилагать какие-то, мне не надо в глаза смотреть, мне не надо неприятные вещи слышать, мне не надо пытаться установить контакт, пробиться сквозь какую-то стену или какие-то чувства и так далее. С гаджетом очень легко договариваться. Он делает ровно то, что вы хотите. Он удобен, он комфортен для общения. Угу. Поэтому, конечно, многие предпочитают этот уровень общения, эту сферу для общения, этого собеседника. Собственно говоря, это касается не только супругов, но и детей. То есть гаджет, мы как-то уже разбирали эту ситуацию, да, что он всегда активный, он всегда что-нибудь новенькое подбросит, всегда что-нибудь интересненькое, и он неисчерпаем. Да, чем больше вы интересуетесь какой-то темой, тем больше ресурсов вы будете находить на эту тему. Ну, идти дальше, 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 дальше. Нет никогда окончания, ну, дальше которому все. Я изучил все ресурсы в интернете на эту тему, которая меня интересует. Никто из нас так сказать не может. Вот, поэтому вот что я имею в виду, когда я говорю, гаджет очень интересный собеседник. Он удобный собеседник. Вот, а что происходит, когда мы общаемся глаза в глаза? Вот этот весь комплекс необходимостей, да, который я уже проговорила, ты вдруг должен из себя, ну, вымучивать, из себя вынимать, из себя, вот продуцировать его. Вот, вот тебе неинтересно что-то слушать, что тебе жена рассказывает, а тебе надо этого слушать, потому что это близость в отношениях организовывает.
Да, особенно при слове «надо» такая близость мне видится, прям космическая, да.
Или, ну, все говорят, что женщину надо выслушивать, вот, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому оно требует запаса сил.
У нас про это прям есть сообщение. Яна нам пишет, когда женщина более эмоционально рассказывает о чем-либо, а мужчина да-да-да, ну что поделать, а самому хочется быть в центре внимания, чтобы слушали только его.
Ну, мы все любим, когда мы, ну, слушают про нас. Не когда мы слушаем кого-то, да, а когда слушают про нас. Вот, поэтому в построении близких отношений, да, это всегда вопрос про границы. Это всегда, где заканчивается я и начинается он или она.
Угу.
Вот, сколько будет от меня, сколько будет от нее, сколько буду давать я, сколько будет брать она и так далее, и так далее. Вот умение чувствовать эти границы. Умение, и более того, если человек другой хочет провести где-то границу и говорит, ты знаешь, ну, тот пример, например, который я привела, да, я хочу сегодня почитать книжку, я не хочу сегодня вместе смотреть кино, вот, не обидеться на это, не сказать, ты меня бросила одну, а сказать, ну, хорошо, ты проведи сегодня время, как ты хочешь, тебе это надо, тебе это важно. То есть я не хочу сказать о тех ситуациях, когда вот каждый в своем гаджете, и вы наконец-то решили провести время вместе, а он говорит, ты знаешь, нет, я сегодня посижу, почитаю какие-то ресурсы. Вот. Это не про это. Это про то, когда человек, ну, между людьми есть общение, и другой может сказать, оставлять за собой право, а другой предоставляет ему такую свободу, да, существовать внутри каких-то своих желаний, без чувства вины, без шлейфа из долженствования, да, уж если ты сегодня почитал книжку сам, то завтра ты для меня сделаешь что-то, и вообще вход в квартиру с букетом и с шубой. Вот, что-то типа этого. То есть вот это, когда мы говорим о близости, мы всегда говорим про границы на самом деле. Хотя нам кажется иногда, что близость и границы — это как раз тоже противоположные друг другу вещи. Вот. Но если мы говорим о здравой близости, а не о зависимости, да, мы неизбежно будем говорить о том, что каждый делится своим каким-то, своей вот этой какой-то целостностью и дает другому право эту целостность реализовывать уважительно.
По сути, вы ответили на вопрос Кристины, который звучал так. Подскажите, как не впадать в крайности или в зависимость, или вообще в состояние, когда сам себе на уме и уже не хочешь проводить время со своей второй половиной?
Совершенно верно. И проговаривайте. То есть говорите, мне это сложно, мне это тяжело, мне это не очень нравится, мне это ну.
А что делать, если на эти ответы на вторая половинка... О, да, на эти... Не, ну как? Мне это не очень нравится. Ну, в смысле, на эти комментарии,
комментарии.
Да.
Ага.
Там с той стороны обида пролетает, что как же так? Я тебе не интересна, я тебе не интересен.
Вот, вот. Вот сразу
я
прям
одинок.
Вот слово «зависимость» начинает возникать и головой вертеть, и грозить обоим. Вот. В этом случае вторая половина на этот ответ или вопрос, или комментарий должна сказать, что я уважаю все, что ты хочешь. Я не против всего того, что я хотел бы проводить с тобой время, но сейчас мне нужно вот это. Говорите. Говорите о том, что вы чувствуете. Вот тоже недавно мы разбирали ситуацию, при которой очень тяжело делиться эмоциями мужчинам, ну, женщинам тоже не всем легко это дается. Вот. Ну и вот одна супруга на семейном консультировании говорит, вот мы можем, например, там сидим на кухне вместе, я голову поворачиваю от плиты и смотрю, там он сидит, плачет. И говорит, я теряюсь в этот момент, я не знаю, это, ну, я начинаю перебирать в голове, я что-то ему сказала, я его задела, я обидела, кто-то позвонил ему с работы, сказал какую-то, там, не знаю, страшную новость, что-то написали в газете, в которой он просматривает, там, или что происходит. И что я должна, второй вопрос, который сразу возникает, что я должна сделать? Мне нужно сказать, что случилось, мне нужно сказать, ну, давай, я тебе помогу кидаться на помощь, что-то. Что я должна делать в этот момент? Все стратегии, которые она пробовала, давали однозначно
отрицательный
результат, но не то, что отрицательный, он просто закрывался и говорил, нет, ничего не надо, все, нет, не хочу, не надо, ничего от тебя, все, и проехали. Ну, то есть, по сути, нейтрально, как будто бы, но это как раз вот эту близость и не образовывает, когда мы понимаем четко, что человек наш в свои эмоции не пустил, или просто даже он чем-то своим не поделился. Ему страшно, ему некомфортно с вами этим делиться. Он переживает о том, что вы неправильно на это отреагируете. Или это что-то, что он стесняется вам сказать, или ему неудобно вам сказать, или он не чувствует себя безопасно. Ну, почему он молчит? Почему он не дает вам кусочек этих своих эмоций? Вот. Ну, и мы с ней решили, что в следующий раз, когда она подобную реакцию обнаружит, она просто спросит его о том, что... Ну, то есть, разговаривая с ним, мы пришли к тому, что она не хочет ему сказать, что делать. Она хочет понять, можно ли ей зайти в эту, ну, на эту территорию, может ли она поучаствовать, может ли она поинтересоваться. И она должна дать сигнал, что я хочу знать, что сейчас с тобой происходит. Ты, если не против, можно я спрошу тебя об этом, можно я поговорю с тобой об этом. Обойдитесь бережно, вот тогда близость возникать начинает, ну или, скажем так, существовать и есть поле какое-то. Если человек себя чувствует не очень уверенно с нами, то это не близость, это опять про подавление и про зависимость, но не про близость. Еще раз хочу напомнить, да, двое целостных людей. Если мы другого воспринимаем как целостность, да, мы как бы к ней приходим, к этой целостности, и говорим, я могу поинтересоваться этим. Я могу стать частью этого? Я хотела бы это. Да, пожалуйста, если ты не против, ты мог бы со мной этим поделиться? То есть быть открытым в своем желании, ну, зайти на вашу территорию, только уважительно.
У нас есть комментарий от Яны, но ведь это приводит к тому, что люди начинают меньше общаться между собой, и поэтому, соответственно, становится меньше близости. Я предполагаю, что этот комментарий к разговору до вот этой истории с женщиной, когда мы говорили о том, что если Прокажешь человек ты? Сказал нет, нет, а. Нет, то как бы сегодня вечер отдельно, значит отдельно. И вот я считаю, что такой механизм — это как раз путь к отсутствию близости.
Но он может таковым стать. Я могу согласиться с Яной. Если вы каждый вечер проводите порознь, то, безусловно, когда-то вы поймете, что близости-то больше нет. Но я хотела бы сказать о другом. Я хотела бы сказать о том, что здесь вопрос не в том, сколько времени мы проводим вместе. Вопрос не в том, как много книг мы читаем вместе, или как, насколько одинаковые фильмы нам нравятся, чтобы их обсудить. Здесь вопрос в том, сохранен ли вот этот мостик между нами эмоциональный, хочу ли я отдавать свои эмоции, и чувствую ли я, что другой тоже готов отдавать мне свои. Опять же, неважно, чего это касается. Простых каких-то происшествий там, или событий в течение дня — тем, чем я хочу поделиться с другим человеком. Вот. Ну, потому что, ну, правда, ну, не каждый день случается что-то необычное. Что вы увидели, что вы сегодня чувствовали, что вы переживали, что было содержанием вашей головы, что было, ну, вот, что наполняло вас в течение дня. Обратитесь к самому себе и спросите себя честно, вам хочется поделиться этим с вашим партнером? Если ответ нет, и вам, в принципе, все равно. Вы знаете, иногда многие люди говорят, да я совсем справляюсь. Да кто ж спорит-то? Но тогда не надо рассуждать про близость. То есть мы говорим не о том, что кто-то не справляется, и то другой должен прийти и помочь ему. Нет. Это про то, что мне этого хочется. Я понимаю, что мне это нужно. То есть я не сама... И опять, я не смогу без этого существовать. Да, потому что некоторые говорят, если я не услышу его голос в течение дня, все, у меня настроения нет, я жить не могу. Это опять про зависимость. Я могу без этого существовать, но мне этого хочется. Я понимаю, что это нужно человеку, важно для человека, и поэтому я этим делюсь. Вот, и еще, вы знаете, близость, она еще про одну вещь. Она всегда про риск, потому что чем ближе мы подпускаем человека, тем выше риск оказаться без маски, без защиты, быть уязвимым, быть настоящим, натуральным, такой, какой я есть на самом деле. Поэтому это небезопасно. Вот. Более того, вслед за этим возникает ощущение опасности быть отвергнутым, быть неоцененным, быть одиноким. И вот в бегстве от этого одиночества очень многие ищут отношений, которые такие, знаете, всепоглощающие, такие проглатывающие, обволакивающие, из которых, которые со временем становятся тесноватые, и человек начинает искать из них выход. Вот. А другой может искренне не понимать, а почему, а что изменилось, что не так. Вот. Поэтому, опять же, близость настолько непростое понятие, да, это непростое существование между двоими, вот, что относиться к нему небрежно было бы большой ошибкой.
Еще есть комментарии. Так, Марина нам пишет, у нас так, вроде и не ругаемся, и близости нет, и все чаще задумываюсь, что хочу идти. Это вот отсылка к началу
да,
нашей передачи.
Да, совершенно верно. Вот когда нет вот этих мостиков, когда не прокидываются вот эти эмоциональные какие-то ниточки, они невидимые. А вот, ну, произошло что-то, а не хочется поделиться-то.
Еще комментарий от Ольги. Близость в отношениях — это когда понимаем друг друга с полуслова и даже с полувзгляда. А когда происходит непонимание, то вовремя увидеть готовность к пониманию. Вот так вот завертела.
Хорошая, да, трактовка. Единственное, что вот про с полуслова и с полувзгляда.
Я тоже хотела спросить. Это действительно показатель близости?
Ну, это может быть в комплекте, скажем так. Но опять же, само по себе это еще ни о чем не говорит. Я все-таки пытаюсь как бы какой-то универсальный параметр выработать, по которому можно оценивать эту близость. Вот. А понимание с полуслова и с полувзгляда очень часто, скажем, ну, представьте себе такую ситуацию, что муж и жена работают вместе. Вот у них один бизнес там, или у них одно какое-то дело, одна какая-то компания. Вот. И они постоянно сталкиваются, ну, в смысле, сотрудничают друг с другом в этой сфере, они обсуждают общие дела, они и там, и дома, и на работе, в общем, у них общая головная боль, у них общая забота какая-то, у них общее какое-то поле для решения проблем. Могут ли они потерять близость или отношения?
Конечно, могут.
Конечно, могут. Мы даже предположим, что, скорее всего, через некоторое время
они обнаружат, что у них работа — это все, что их связывает.
Это все, что их связывает, совершенно верно. И ведь это опять не про близость. Поэтому количество времени, которое мы проводим друг с другом, общность интересов совсем не говорит о том, что, опять же, у вас есть близость. Вот. Это может, наоборот, родить такое количество конфликтов, что любой из, не знаю, ваших друзей скажет: слушайте, перестаньте уже вместе работать, уже разойдитесь и займитесь каждым своим делом, и будут справедлив в этом, потому что, ну, слишком сплелись, слишком много точек соприкосновения, и здесь уже больше даже не про близость, здесь уже про ролевое смешение такое, кем мы друг другу приходимся, не то сотрудниками, не то супругами, не то кем. Не только там, ты бухгалтер, я начальник.
У нас есть шутка с мужем в этом смысле. Когда он в Фейсбуке пытался выбрать статус, кем я ему прихожусь, Фейсбук предложил все варианты, кроме жены. То есть там была бабушка, сестра, мама, все. И последняя — домашний питомец. Ну, я не... Вы догадались, да, кого он выбрал? Я благодарна, да, большое спасибо, неплохо. Так что, да, вот это сродни выбору статусов в этом смысле в Фейсбуке.
Ну, да, да, да. Я утрирую, не перепутать, не перепутать. Вот, поэтому... Опять, да, не то мерило, а когда мы говорим о том, что рядом со мной или я рядом с человеком, с которым я не боюсь быть открытым, я не боюсь быть слабым, я не боюсь быть уязвимым, я не боюсь быть в некрасивом положении оказаться, да, вот это про близость. Это другое качество отношений, да, это не просто время, проведенное вместе, или не просто отсутствие конфликтов, а это другое качество отношений.
Елена спрашивает, что делать, если это только с одной стороны происходит. Когда нужно выговориться мне, он закрывается и уходит от разговора.
Вот, это был мой последний пункт, который я хотела говорить. Вот. Что близость — это всегда процесс для двоих. Это двухсторонний процесс.
Обоюдный, понятно.
Абсолютно. Понимаете, стучаться в закрытую дверь можно очень долго. Я бы даже сказала, бесконечно долго. То есть если человек с вами близости не хочет, а вы пытаетесь ее наладить с ним, есть разные способы, есть разные возможности, есть разные подходы. Ну, так же, как и люди разные на той стороне, да, которые не хотят близости, можно подбирать с ним ключи. Мы об этом во многих передачах говорили, про общение, там, про упаковку информации, там, про все остальное. Вот. Но самый главный вопрос, который все равно нужно будет задать когда-то, и ответ на него получить, как бы болезненно, он, может быть, и не звучал для вас. А человек с вами хочет близость? Ему это надо? И если человек открытым текстом говорит вам: нет, не надо, я не хочу, дальше вы должны принять решение для себя. Как долго вы будете опять стучаться в эту закрытую дверь? И сможете ли вы жить без этого? Есть супруги, которые, в общем, живут без этой самой пресловутой близости и не чувствуют никак себя обделенными. Ну или, по крайней мере, достаточно длительное время не чувствуют себя обделенными.
Можно ли назвать их счастливой парой?
А вы их об этом спросите. То есть мы-то со стороны с вами оцениваем их и со своей колокольни. И мы, смотря на это, можем думать: не, я бы так не смог. вот с ним бы я бы точно, вот при таких бы никак. Но будьте уверены, что кто-то смотрит на вашу близость и думает про себя, не, я бы так не смог, мне это вообще никак не подходит. Поэтому, конечно, все это мы опять переводим к известному выражению, это все счастливы, и каждый говорит о своем счастье, и каждый представляет его или несчастье, вот так как-то вот субъективно со своей колокольни. Я встречала довольно много людей, которые довольны тем, что у них есть, и счастливы в своем довольстве, а не в том, что у них есть или нет близости. Они даже не понимают, возможно, о чем мы говорим или о чем мы страдаем, если мы страдаем в отсутствии, об отсутствии этой самой близости. Вот, поэтому к ним это вопрос больше, чем к эксперту даже.
Как интересно, у нас присылается сообщение одновременно. Кристина написала: «Благодарю, очень замечательный совет. Я поняла, как часто вламываюсь в пространство другого». И тут же я вижу, что в комментариях нам пишет Леся: «Добрый день, хотела спросить, а если человек говорит, у меня есть личные границы, не нарушай их, это не муж, коллега». И дальше я так понимаю, что там уже пошла переписка с кем-то, но тем не менее, и я вламываюсь в пространство, не хочу плохого, но... То есть одновременно нам присылают, что да, я понял, как это плохо, и тут же о том, что есть желание это сделать, но не из плохого, а потому что хочется близости.
Совершенно верно. Но как бы, как правило, строя отношения, неважно, с партнером, с ребенком, с коллегой на работе, с другом, с родителем, мы же делаем не со зла эти вещи, мы не хотим навредить. Мы просто уже понимаем, что мы на чужой территории, нарушив все границы, тогда, когда мы уже там, когда нас либо уже грубо останавливают и говорят, так, все, больше никогда, ни за что, уходи отсюда, либо, ну, может быть, мы в какой-то, на какой-то момент понимаем, что мы уже подразрушили, да, подразрушили отношения, что мы вообще не в том месте, где мы хотели бы оказаться, хотя, казалось бы, мы в том месте, где мы хотели бы оказаться уже, мы рядом с человеком, но это не совсем то качество отношений, которое мы бы хотели. Вот, поэтому, скажем так, здесь остановиться, сдать назад и пытаться строить заново и правильно никогда не поздно. Это лучший сценарий. Безусловно, другой может позволить или не позволить нам. Может, мы уже такой вероломный проникатель в отношения, что уже там нам со всех сторон заборов понастроили бетонных и говорят нам, не-не-не, больше ты не пройдешь, больше я тебя не пропущу.
И тогда, получается, смотри пункт первый. То есть, что вы говорили перед этим? Готовы вы или не готовы на такое?
Да, да. Если это особенно если это супружеские отношения, тут, конечно, посложнее. Тут не спрыгнешь в любой момент. Вот. Если речь идет, конечно, там о взрослых детях или сотрудниках, тут степень свободы побольше, мы же можем уволиться, поменять работу, не знаю, попроситься на другую должность, в другой отдел, а там, не знаю, переехать в другую квартиру, отселить взрослого ребенка там или самому. Ну, тут как бы побольше. Если мы все-таки говорим о супружестве, мы говорим о более прочной связи, которую не так легко и не так просто, да и не нужно ни ломать, ни рвать. Вот, поэтому задайте себе лучший вопрос, вот если вы понимаете, что вы такой человек, ну, вы способны на это рушить границы, проникать за границы другого человека, почему вы это делаете? Что вас к этому подвигает? Почему вы их не чувствуете? В какой момент вы проламываетесь? То есть понятно, что в основе чувство прекрасного, чувство, точнее, желание сделать другому хорошо. В какой момент вот это желание начинает забивать сигналы другого человека? Почему вы их не слышите? Чего вы боитесь? Как правило, у этого есть причина, ее несложно найти. Мы боимся, мы не даем людям другим право сделать ошибку. Мы боимся ошибок. Мы боимся последствий. Мы не умеем давать другим пространство для того, чтобы получить результат, обратную связь от своего поступка, ну, потому что мы такие трусливые, или мы так пугались, или нам так не разрешали, или все должно быть идеально всегда. А как же так он сейчас сделает не идеально? А что подумает обо мне, как о маме? Или как о жене, если он придет не такой идеальный, или он не так идеально учится и так далее. То есть,
как много мы, оказывается, ответственности на других вешаем за себя.
Да, это наши страхи, а нам кажется, что это высшее благо для другого человека. Поэтому если вы в этом, в общем, несложную работу это проведете, ну, в каких-то ситуациях, безусловно, сложную, да, зависит от того, что там у вас в жизненном пути было, то, в общем, легче будет справиться с этим. То есть тогда объектом вашей заботы, как минимум, становитесь вы сами. сами. Но с собой же легче, чем с другим.
Нам интересно, Леся ответила, потому что у меня нет границ, ко мне все заходят, и я рада людям.
Отлично. Вот и ответ. Вот и ответ. У меня их своих нет, поэтому начинайте формировать свои. А что вам-то, Леся, нравится? А что вас раздражает? А что вы хотите на самом деле? О чем вы мечтаете? От чего вы страдаете? Какие у вас сильные стороны, какие слабые? Что вы по-настоящему хотите? Что вас пугает? Вы какая? Где вот эти вот точки, расставив которые, мы как бы очертим какую-то границу и скажем, вот, вот это она, вот комплект, вот он выглядит так. Вот. Конечно, человек, как бы, это неустойчивый комплект, это что-то меняющееся, это прекрасно, потому что если бы мы существовали в тех границах, в которых мы существовали в юности, то это было бы, наверное...
Катастрофично несколько, да.
По-моему, реклама такая по телевизору была одно время, да, про детство. В юности я мечтала, там, не знаю, быть похожей на Барби. Хорошо, что детские мечты не сбываются. Там, розовые лосины, ну и так далее. Вот. Ну, нам детские наши мечты и представления о жизни сейчас кажутся смешными, и мы радуемся тому, что мы трансформировались.
Вообще, мне всегда казалось, что если человек говорит, что у него нет границ, либо его границы по-настоящему до сих пор никто не нарушал, что он этого не прочувствовал. Либо, не знаю, человек старательно это все маскирует, делая вид. Ну, не знаю, просто мне кажется, очень сложно. Либо они узенькие и вообще никого туда никогда в жизни не пускали. Ну, собственно, что я говорю,
нет,
не нарушали.
Нет, как раз здесь, ну, вот эту аналогию кладя в основание, можно сказать, что они настолько размытые, что, в общем, любой человек может их переступить.
То есть очень... пожизненно на приграничных территориях живут, да?
Да, но это, знаете, как забор. Может быть, внушительных размеров такой, а может быть, таким
декоративный.
Низким. Декоративный,
да.
Совершенно верно. То есть, смотря сквозь него или там через него, мы видим все, что происходит, но мы четко понимаем, что эта территория чужая, что эта территория принадлежит хозяину этого дома, этого участка. Вот, поэтому... Каждый выбирает для себя сам. Будет ли он строить двухметровый забор, который будет очевидно, что тут вот да, забор. Или он поставит декоративную такую ограду, но при этом всем будет понятно, где заканчивается северная сторона и южная сторона. То есть сколько земли принадлежит этому владельцу. Вот. И он может открывать калитку и говорить: «Заходите ко мне». А может человеку из-за заборчика даже этого низкого пограничника сказать: «Не переступай, пожалуйста». И вот это, мне кажется, очень такой понятной аналогией того, что он есть этот, они есть эти границы, но я принимаю решение, кого я приглашаю. Но всегда будут люди, которые будут ломиться. И как я поступаю в этих случаях? Да, я говорю: так, отошли, вот она граница.
Отошли.
Вот тут она. Главное, вы знаете сами, где она проходит. Вот эти вопросы, которые я задала, они относятся к категории так называемых вопросов самосознания. Да, и, знаете, это иногда, ну, очень сложно наблюдать, как человек уже довольно зрелого возраста с прискорбием сообщает, что, в общем, ответа на эти вопросы у него нет. Он сам про себя не знает ничего, ну, или знает крайне мало, что он любит, что он не любит, какие выборы он совершает, по каким принципам он совершает эти выборы и так далее. Он много знает в своей профессии, он может даже разбираться в других людях. Но единственный человек, о котором он знает хуже всего, это он сам. Вот, поэтому это как защитная реакция очень часто может существовать, когда человек говорит: а у меня широкие границы, заходи кто хочешь, бери что хочешь. Вот. Но это уже либо такая, знаете... состояние, что воля, что неволя, все равно, уже заходите, топчите, уже и так ничего не осталось. Вот. Либо это действительно непонимание того, что происходит на самом деле, или нежелание понимать.
Еще нам Вера пишет: близость, я думаю, это доверие, вера, дружба, мой муж, самая лучшая моя подружка. Та-там. Я могу с ним обсудить все темы, даже интимные. Доверие 100% — это двустороннее движение. Если бы мы оба не смогли по-другому, мы бы не были вместе.
Ну, я думаю, сейчас очень многие позавидовали.
Слушайте, не знаю, я, наверное, нет.
Вот.
Муж — лучшая подружка, это меня всегда настораживает.
Но друг, подруга... Вы знаете, мне единственное, что всегда в таких ситуациях смущает немножко, это когда мы приводим вот эти сравнения. Он как подружка, или она как... лучший приятель, свой парень. она как это, или он как это. Вы знаете, как для всего есть свое место. Есть место для подружки, есть место для... Или кто-то скажет, если моя подруга, но это как мой муж, только там вот, вот это. Нас тоже, скорее всего, это немножко засмущает, хотя человек, может быть, ну, там объясняет какие-то отношенческие тонкости. Вот. Но вот постараться в своей жизни выделять для каждого свое какое-то особое нужное место. Не смешивать это все, не вот эти аналогии, не даже не пытаться сопоставить, не пытаться склеить. Потому что лучшая подружка — это лучшая подружка, а муж — это больше, чем лучшая подружка.
Это... И то, что с ним такие прекрасные отношения, что хочется их вот сравнить, это прекрасно.
Это прекрасно, да. Но для себя нужно четко понимать, что это два совершенно разных персонажа, которые ну, разного уровня, разного из разных вообще вещей. Их невозможно. Это как невозможно сравнивать, я не знаю, там, что-то измеряется в килограммах, а что-то измеряется в километрах. Мы не можем как бы одну и ту же величину километрами и килограммами измерять. Но это разные категории. То же самое здесь. Там, мы не сравниваем подругу и мужа. Это разные категории, это разные вещи. Это они из разных миров, как бы, они из разных уровней. Вот, поэтому не надо одно натягивать на другое. У мужа свое совершенно особое место, свои особые отношения с вами. А подруга — это что-то, что дает вам совершенно другое, и что ж, хорошо так должно быть.
И два последних комментария на сегодня, очень обширные. Надеюсь, уложимся в оставшееся время. Марина пишет: «Добрый день, как перестать сравнивать первого мужа со вторым? Вслух это не произношу, это внутренний спор с самой собой. Как переключиться на нового партнера?» Интересно, что вот такие вещи, наше прошлое, могут нам мешать строить близость с новым человеком.
Но, как правило, если есть вот эти мостики в новых отношениях из старого, значит, что со старым-то вы не разобрались до конца. В виде чего это не разобрались существует, это уже вы себе признаетесь честно. Вы не простили, вы обижены, вы не поняли чего-то, вы считаете себя там недооцененной или, не знаю, как я могла вообще в те отношения, что я за глупая была такая, себя простить. Ну, то есть там очень много какого содержания было, может быть, да. Вот, то есть, но отношения надо заканчивать, точку надо ставить. Поэтому я вот против того, чтобы, например, в супружеских конфликтах или в детско-родительских конфликтах все заканчивалось на ноте «ну ладно, проехали». Это означает, что где-то это вот всегда всплывет. Потому что любой конфликт заканчивается словами «прости меня, пожалуйста». И прощением, ну, обычно друг друга, оба хороши бывают. Вот, поэтому если нет окончания, есть вот завершение конфликта. Не просто окончание, а именно завершение конфликта. То это означает, что эта незавершенность когда-нибудь к себе вернет. Поэтому и здесь завершите прошлые отношения, тогда не будет пролезать это в новое.
Елизавета, добрый день. Если границы были сделаны по отношению к близким людям и возведена огромная стена мужем, он ограничил общение с родными, близкими и непонятно, что делать. Я хочу общение с ними, но не могу.
Ну, можно, конечно, лазить через забор, можно подкоп делать, можно там, не знаю, на абордаж брать. Вот. Но обычно это все приводит к военным действиям.
Но тут за человека. За
да.
человека построили границы.
Вот. Ну, как бы не то, что за человека. Все равно в супруге, если речь идет о муже, то есть мы не можем, скажем так, пренебречь этим, да, вот если одна подруга недолюбит мою другую подругу, я просто в присутствии одной не буду разговаривать с другой, угу. И это никак меня не обязывает и не делает мои отношения хуже. Вот. А здесь как бы у вас все-таки это одно, вы и ваш муж — это семья, мы не можем ее разорвать на две части. Вот, поэтому мы можем в неультимативной форме, безусловно, мирно, говорить о своих каких-то желаниях, поздравить кого-то из тех родственников с чем-то. Да, там, не знаю, встретиться на нейтральной территории, как мы уже как-то говорили, да. Не торопитесь сразу к тому, чтобы он заобщался, чтобы он эту стену начал рушить. Во-первых, у постройки этой стены есть основание, у нее есть фундамент, она почему-то выросла, там что-то есть. Я не верю, что это бессодержательная такая стена. Вот, поэтому Но это его часть, да, тут он, ну, за него мы не можем эту работу совершить. А вы просто строите маленькие мостики, вы просто перекидываете веревочки через эту стену, вот. Но, опять же, не за спиной у него, потому что обычно супруги такие вещи воспринимают как предательство, и, в общем, правы в этом. Я хотела бы поздравить. Я хотела бы просто позвонить и сказать. То есть не тащите, не тяните, не прорубайте эти ворота, не ведите эти военные действия. И я вас уверяю, мир, он всегда, он требует больше времени, но за ним всегда победа. Он потихонечку начнет восстанавливаться.
Друзья, эфир подходит к концу. Вижу, что посыпались спасибо и слова благодарности. Мы очень рады, что мы можем вам помогать вот таким образом, ведя эфиры и обсуждая какие-то важные проблемы, давая советы. И спасибо за ваши ситуации, которые вы присылаете, потому что всегда разбор на примерах, он более понятный. Вот. Прощаемся с вами ненадолго. Услышимся уже завтра в 14:00.
Всего мира доброго. Вам.
Да.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.